Uma globo.
Па громче.
Теперь ничего.
После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
Давайте остановимся. Да? Вот. Мы с вами прочитали 25-е зачало. Вот давайте обсудим. Значит, после этой истории в Капернауме, когда многие ученики отвернулись от Христа и за ним уже не ходили, он все-таки продолжает проповедовать в Галилее, а в Иудею, где находился Иерусалим, да, вот эта вот центральная область Израиля, он туда не ходит и там не проповедует, поскольку его хотят иудеи убить. Ну, кто иудеи имеется в виду? Ну, вот, священники, фарисеи, то есть вот эта вот столичная религиозная группа, да, которая в Иерусалиме находилась. А время его еще не пришло. То есть он, мы с вами знаем, 3 года на смерть не шел. Зная, что его хотят убить, он скрывался. Но когда наступило время, когда уже знал Христос, что все, что нужно, он на земле уже сделал, он добровольно себя в руки убийц предал. И вот приближался праздник иудейский, поставление кущей. Праздник кущей праздновался в сентябре. Вот сейчас скажу. Этот праздник был из Ветхого Завета. Еще во времена Моисея он появился. Точнее, нет, слушайте, даже не во времена Моисея, чуть попозже. Этот праздник был создан после того, как иудеи вышли из пустыни, где они 40 лет странствовали, и пришли в землю обетованную вместе с Иисусом Навином. Сразу, то есть сразу после смерти Моисея. Да. Вот когда вошли они в землю обетованную, поставили там палаточки и стали праздновать. А, даже нет. Даже знаете что? Они собрали первый урожай. Вот когда они, значит, на земле обетованной вырастили свои, значит, плоды, и собрали их, они организовали праздник и большую радость. Кущи – это такие палаточки, которые они ставили на полях.
Уже было это, да. Это три кущи, вот про,
да,
три кущи.
Когда на горе, наверное,
да.
Самое.
Да, на три палаточки, да, шалаша такие. Да. Они по традиции, все иудеи, ходили в поля, где собирался урожай, там ставили вот эти палаточки, собирали урожай и благодарили Бога за тот, собственно, урожай, который удалось в этом году собрать. Вот. После сбора урожая они все приходили в Иерусалимский храм, там приносили благодарственную жертву вот от плодов этого урожая. И вот вся Иерусалимская страна и все окрестные верующие иудеи устремились на этот праздник. Мы с вами помним, что несколько глав назад Христос исцелил расслабленного в Иерусалиме. И тогда говорилось, что он приходил на праздник Пасхи. Помните? Вот. То есть прошло уже, получается, от Пасхи, которая праздновалась в марте или в апреле, да? Прошло где-то месяцев 5, да, наверное, около полугода. То есть полгода он ходил по Галилее и там проповедовал. Тогда братья его, сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». То есть его братья, скажем так, сводные, то есть сыновья Иосифа Обручника, от его первого брака, они Христа призывают к тому, чтобы идти в Иерусалим на праздник и явить себя как Мессия. То есть здесь следующий подтекст мы должны увидеть. То есть они его пытаются убедить, что в Галилее он больше никого себе из учеников не найдет. Потому что после истории с Капернаумом все ученики от него убежали. Помните? Сами уже раз читали. Что остались только апостолы фактически. Да. И поэтому братья Христа, которые сами, вот по слову апостола, не веруют в него. Но как они в него не веруют? Они не веруют в него как в Мессию. То есть чудеса-то они его видели. Они видели, что он какой-то сверходаренный человек, который может такие делать дивные дела, но еще не готовы были принять его как Мессию.
Он же на них на глазах вырос, он был ребенок, да.
Они его видели с детства, всегда воспринимали его как младшенького, да? Поэтому для них он не воспринимался еще как спаситель мира. Но они же его призывают: «Иди, яви себя миру». Да? То есть вот ты творишь чудеса здесь, в Галилее, в провинции. Иди в столицу, там тебя встретят, там тебя будут слушать, тебя будут уважать. То есть, ну, в принципе, это вполне понятная позиция со стороны братьев. Я бы тоже так сказал бы своим сестрам. Там, что ты тут сидишь, иди, давай, куда-нибудь там в столицу, действуй активно. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». То есть Господь говорит своим братьям, что в Иерусалим ему идти сейчас нет резона, потому что его там ненавидят, его там убьют. Их же не убьют, потому что они, ну, мыслят по мирскому, да, по земному. Он же проповедует о мире, что дела его злые. «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Вот в церковнославянском не очень хороший перевод этих слов, потому что это впечатление, что он им сказал, что он вообще в Галилею не пойдет. То есть как будто Господь обманул своих братьев. Здесь все-таки есть «еще не пойду». То есть тут вот сейчас не пойду, а потом пойду. То есть тут такой можно смысл увидеть.
Как в Сахонсенском?
В Иерусалим, да. Да. То есть правильно здесь перевод, как в синодальном тексте: «Я еще не пойду на сей праздник».
А как там-то?
А там просто «я не пойду на сей праздник». Да. То есть там не точно переведено. Ну, именно вот так и правильно, да. Как здесь написано. То есть «я еще не пойду на праздник сей». А потом, то есть подразумевается, потом, может быть, пойду.
Но они вот это уже синодальное делают в греческом.
Да, конечно. Да, нет.
Славянские откуда делают.
Ну, тоже с греческого, но, видимо, не проглядели это место. Но он действительно остался в Галилее. То есть они пошли на первый день праздника. Потому что праздник длился 7 дней. Там были всякие разные обряды, традиции, там праздничные какие-то увеселения, жертвоприношения и все такое. И длилось это все 7 дней. Самые основные дни были первый, когда было там торжественное богослужение. И последний, когда тоже там в храме совершалось благодарение Богу. А остальные дни тоже считались праздничными, тоже у них какие-то были торжества.
Есть палаток, в которых они жили.
Сейчас урожай, скорее всего, растинки.
Но это получается и в честь обретения земли обетованной, куда они вошли, и в честь урожая. Да, то есть как бы соединились два праздника в одном.
Ну, пока на этой пустыне ходили, тоже в палатках жили?
Ну, жили-то они в палатках. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, почему эти палатки здесь. Потому что тогда они праздновали именно хождение в землю обетованную. Да?
Тут они из своих жилищ пошли в поле и на целую неделю, получается. Там же неделю надо где-то жить.
Да, но как раз палатки здесь уместные. И как напоминание о странствии, может быть, действительно. Потому что именно они праздновали не 40 дней в пустыне, а праздновали именно, что они вот... пришли, наконец, в землю обетованную, и Господь им дает от плодов этой земли вкушать и радоваться.
Не, ну, если только с плодами, но почему тут палатки? Я вот это вот. Я где-то вот смотрела, мне кажется, надо вот к следующему разу уточнить, да?
Угу.
Потому что где-то я видела, что тут палатки, главный момент, что вот они же странствовали, понимаешь, и тут оказались...
Не, ну праздник называется праздник кущи.
Не, не, называется так, а почему-то это не главное.
Уровень был в течение 40 лет, да.
А теперь уже эти палатки прошло.
Ну, может быть, это действительно, как...
Они бы лучше свои какие-то дома себе построили.
Воспоминания. Это годная пара, но они как-то стали продолжать это делать. Воспоминания о том, что когда-то они...
В пещерах.
Они в пустыне.
Добивались этого с таким трудом.
Теперь они могут выращивать урожай, они теперь стационарно.
Ну, да. Интересный, да, вопрос. Но надо будет проверить, да, почему именно палаточки они ставили. Я вот это вопрос сейчас не могу на это.
Ну да, потому что как бы это и не совсем, если уж праздник кущи, то как бы не
просто
урожай, это дополнительная история.
Ну, значит, они в честь палаток, которых спасали в пустыне 40 лет, может быть.
Ну вот, мы и мышь про это и говорим.
Надо будет, да, это связать эти два момента воедино, чтобы было логично все. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. То есть братья его что просили? Братья его просили, чтобы он вошел в Мессия, чтобы он явил себя миру, да, чтобы он прославился. Ну как потом Господь войдет в Иерусалим уже через несколько лет, да? Вот. Они ему говорят, ну иди, давай, яви себя миру, прославься, соверши чудеса. Ну, это я тебе прям точно так не отвечу, потому что это Евангелие от Иоанна, тут же все перепутано.
Знаете, тут вот есть такая хронология.
Ну, потом, да, можно это посмотреть по хронологии, но у Иоанна же все перепутано. Поэтому сложно сказать.
Где тут оно вот?
Есть там?
Все должно быть. От первой Пасхи до второй. И звание торгующих, десятый Никодим.
Ну что там? Ну вот, Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущи. 361. Страница, это получается у нас...
Удобная штучка сзади.
Получается, это уже конец, получается, проповеди здесь указано. От третьей Пасхи до четвертой здесь написано. Ну, сложно мне это прокомментировать, потому что мы с вами пока в начале Евангелия, да? Почему так здесь распомещено?
Ну, вот это вот то, что мы всегда привыкли думать, что вот это вот на тайне вечере, да, установлено, а здесь уже раньше.
Он может быть другой, не помните,
что мы даже где-то забудем, да?
Ну, да, слишком много вопросов пока у нас к этому определению. Давайте пока дальше обсудим. Значит, когда пришли братья его, тогда он пришел на праздник неявно, как бы тайно. И, видимо, даже не в первый день он пришел. То есть, может быть, уже там, во второй или в третий, когда уже все праздновали. А почему он так сделал? Потому что иудеи, которые хотели убить его, неявно ожидали, что он придет. Ну, так как все приходили на праздник. Говорили, ну и этот сейчас придет. Мы его схватим. и все, и устраним эту занозу, да, которая мешает нам жить нормально. И вот они ждали его в первый день, а он не пришел. Там и второй, видимо, тоже ждали, он все не приходит, не приходит. Или пришел, но не явно, да, то есть, может быть, там как-то не явил им свое лицо, и просто так по-тихому, как один из богомольцев, пришел в Иерусалим. Ну и все, прошло уже 3 дня, его все нет и нет. Но они расслабились уже и думали, что он не придет. Так вот, он как раз этого и ждал. Вот. И когда прошло 3 дня праздника, он уже начинает вновь проповедовать. То есть являет себя, что он на самом-то деле здесь. При этом много было толков о нем в народе. Одни говорили, что он добрый, другие говорили, что он льстец, да, что он обманывает людей. Но боялись иудеев. Вообще, тут, конечно, надо понимать, что не всех иудеев они боялись, а именно вот этих вот, вот эту религиозную элиту, да, как бы мы сказали.
Сами-то они же тоже были иудеи.
Ну, конечно, там все были иудеи, тут и оно. Поэтому боялись они не сами себя, да, а вот именно вот эту вот верхушку элитарную, которая хотела Христа убить. Вот, пойдемте тогда дальше, с 14 стиха. Любовь, почитайте нам, пожалуйста.
Но половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно и не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу примет человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Не судите по наружности, не судите судом праведным.
Но судите.
Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но исполнен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, и первосвященники, служители, схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня, и будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сём иудеи говорили между собою, «Куда он хочет идти, так чтобы мы не видели его? Не хочет ли он идти в Елеенское расселение и учить эллинов?» Эллинов. Эллинов. Что значит сие слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не сможете прийти.
То есть вот уже наступает середина праздника. И в середине праздника Христос вошел в храм и учил. То есть он является внезапно посреди тех, кто его хотели убить во многом. Да? То есть такой неожиданный поворот, так даже немножко по кинематографичному даже так можно себе представить. Да? Что вот сидят все иудеи, ну где же он, такой бац, и появился среди них неожиданно для всех. И начинает проповедовать в храме, то есть в самом эпицентре жизни Иерусалима. Даже, кстати говоря, вот в православной церкви, имейте в виду, есть такой даже праздник. Называется Преполовение. Правда, он совершается через 20 дней после Пасхи. То есть он Преполовение Пасхи выходит так. Не Преполовение праздника кущей, как у иудеев, да, и как вот здесь вот описывается. А празднуется он в серединке Пасхи.
Между Пасхой и Вознесением.
Да, между Пасхой и Вознесением. Но там тоже вспоминается как раз вот этот вот отрывок. Он как раз читается в этот день. И вот дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Святой Феофилакт считает, что эти их слова выражают не столько удивление, сколько возмущение. То есть здесь разговор о священниках храма Иерусалимского, которые слушали его проповедь и возмущались. Как он может проповедовать, как он может знать Писание, если он не учился нигде? То есть здесь больше возмущение его проповедью, чем удивление или восторг. И вот Иисус отвечает им, собственно, с такой, я бы сказал, да, с таким опровержением их возмущения. «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Ну, то, о чем в прошлый раз мы читали, то есть проповедь Христа, всякий, кто Бога в своем сердце имеет, обязательно услышит и воспримет. То есть то, что Господь до этого в Галилее уже говорил, что не может к нему прийти никто, если не призовет Отец Небесный. То есть сначала Бог стучится в сердце человека, это сердце откликается на призыв Божий, и тогда такой человек, откликнувшийся на Божий призыв, через совесть, да, через размышления о Боге и о своей жизни, он может Христа воспринять. Кто же Богу не откликается, кто сердце свое ему не открывает, тот Христа и не услышит, как эти самые иудеи. Поэтому Господь и говорит, что если бы вы были от Бога, то вы бы приняли мое учение. А так как вы не от Бога и не знаете пославшего меня, вы и проповедь мою принять не можете. «Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» То есть Господь здесь обличает как раз вот этих вот старейшин и священников, которые хотели его схватить и казнить. При этом он знал, что за ним нет никакой вины. И их вот это вот убийство было бы преступлением и нарушением заповеди «не убей». То есть Моисеев закон вообще-то он разрешал казнить людей, но если они совершают какое-то преступление, да, то есть если они там сами убивали, или если они какое-то совершали иное злодеяние, тогда по Ветхому Завету разрешалась смертная казнь. Но просто так убить человека невиновного, конечно же, Моисей не разрешал. А иудеи хотели сделать именно это с Христом, убив его и придумав для этого какой-нибудь повод.
Даже без суда в данном случае.
Да, даже без суда. Просто схватить его и устранить. Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» То есть среди простого народа это желание священников убить Христа не было известно. тут же он проповедует среди всех, тут есть и священники, и фарисеи, и простые люди, которые там из деревень пришли, и из Галилеи кто-то пришел, видимо. То есть вообще в храме было огромное количество людей со всей израильской страны. Ну, конечно, они же не клеили там, не знаю, фоторобот с подписью «Разыскивается для убийства». Да, конечно, он же чувствовал их помышления, их желания. То есть вообще-то, на самом деле, да, как бы фарисеев это тоже должно было удивить, потому что они же никому не говорили, что они хотят убить Христа. А тут он им в лицо говорит: «Почему вы хотите меня убить?» Поворот неожиданный. То есть они могли бы на самом деле тоже так сказать, притвориться, кто ищет убить тебя? Не знаю.
Вот и они и сказали.
Вполне что... может быть. Но здесь говорится все-таки про народ, да? То есть, что так народ отреагировал. Но фарисеи могли тоже так сказать, кто ищет убить? Мы не знаем таких. Мы все хорошие. Да. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь». То есть он вспоминает свой прошлый приход в Иерусалим, когда он исцелил расслабленного в субботу. Помните то, что мы в 5 главе читали?
В овечьих ворот.
Да, в овечьих ворот. Когда он исцелил расслабленного, иудеи, когда об этом узнали, и когда услышали, что он еще говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю», так они там хотели его на месте камнями побить. Да? Потому что их возмущало, как это можно в субботу исцелять болящих. Что это за такое, за святотатство с их точки зрения такой искаженный. «Одно дело сделал я в субботу», да, говорит Господь, «все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов». Действительно, обрезание было задолго до Моисея. Это был завет Божий с Авраамом. То есть Авраам и Бог заключили договор, по которому всякий рождающийся потомок Авраама, да, должен был быть обрезан восьмой день после рождения. «И в субботу вы обрезываете человека», потому что по закону восьмой день обязательно, да. Если восьмой день оказывается в субботу, то приходится в субботу делать обрезание. «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» То есть Господь показывает, что в субботу, вот видите, можно обрезание делать. В другом месте он еще... Да, в другом месте он приводил другой пример, что священники в субботу в храме совершают богослужение. Тоже они там все готовят, трудятся, то есть не бездельничают. Иудеи-то как понимали, что в субботу ничего нельзя делать вообще. Не лечить там, не трудиться, ничего. Он говорит: ну вот, священники в храме трудятся, обрезание совершается. То есть вы искажаете заповедь Божию о субботе. Суббота – это не бездель. Не...
Обрезание кто делал? Священники?
Священники, да. Ну или старшие в роду. Кстати, я, вот, по-моему, все-таки был не только священники. Потому что, мол, и старшие в роду. Священники-то
типа
появились.
Это типа операции все-таки.
Ну да. Да, то есть священники-то появились только после Моисея. При Аврааме не было священников. Он сам делал обрезание. Да, то есть там мог старший в роду делать обрезание. Сейчас, священников у них нет. Поэтому там либо раввин делает обрезание, да, либо тоже там кто-то из родственников. Рама нет, нет священников.
Ну, как бы род Леви.
Ну, вроде как говорят, что он сохраняется где-то. Но храм-то нет.
Храм есть, появятся священники, то есть они как бы продолжаются.
Сейчас у них же теперь не по коленам они же живут, правильно?
Ну, это очень сложно, потому что вроде как получается, что из всех 12 колен израилевых, в наше время там только колено Иуды, да, вот, причем их иудеи, да, иудаизм еще религия называется, потому что только колено Иуды, по сути, осталось, и чуть-чуть там каких-то еще колен немножко. А очень многие колена уже погибли просто
без возврата. Ну, и они как бы вне своей там вот земли, которые по коленам, да, только то, которую им сейчас не
имеют. Да,
да.
Тоже все перемешано, да, сейчас. Ну, я знаю, что есть такие иудеи, которые считают себя потомками Левия, даже фамилии там бывают, да, там Коген или Коган, там они вот считают, что вот мы из священнического рода происходим, там, из древности.
Ну, они же есть в синагогах, кто-то же у них есть.
В синагогах там раввины, они могут какие у кого угодно колено быть. Они же не совершают священнослужение. Они просто читают там. Ну, то есть они не жертвоприношения не приносят, я вот о чем говорю. В чем отличие священника от несвященника? Потому что он в Ветхом Завете жертву мог приносить. Я сейчас про Ветхий Завет говорю. Он мог жертву приносить, а несвященник не мог. Но это просто люди, которые хорошо знают Священное Писание.
Звание.
Раввин значит учитель. Ну да. Учитель, кто может Священное Писание прочитать и сказать, это говорится вот об этом. То есть, человек образованный. Сейчас они, конечно, в синагогах совершают некоторые богослужения, но это не как в Ветхом Завете. Просто они молятся все вместе. Ну, как мы с вами можем помолиться, да, тоже. Вот все помолились. Не для того, чтобы священник был среди нас. Понятно, что мы помолились.
Угу.
Священник нужен, когда уже какое-то таинство совершается. А в Ветхом Завете священник был нужен, когда жертва приносилась. Сейчас жертва не приносится. Поэтому священников таковых мы не видим в иудаизме современном.
Не, ну а вот это вот, то, что вот они там все кормили, это колено лели, это тоже?
Ну, просто все уничтожили римляне под корень. Поэтому говорить о том, что вообще сохранилось, это большой вопрос с точки зрения науки и религиоведения.
Из Левиного колен сказали, я из Левиного, типа, не имею права кормиться от вас.
Ну, может, может сказать, но не факт, что будет кормить.
Ну,
как это что, какая разница? В храме ты не можешь служить? Не можешь. Как же мы тебя будем кормить? Ты же ничего не делаешь. Да. Когда храм появится, тогда пригодится. А пока храма нет в Иерусалиме, да, иудейского, то и все.
Нет, ну, да, мы зацикливаемся на какую-то это.
Там только молиться можно, но богослужение в ветхозаветном смысле там не совершается в синагоге. То есть они просто псалмы читают, поют там, какие-то тоже псалмопения совершают, читают Священное Писание, ну и все.
Почему надо зайти нам это?
Потому что храм был уничтожен. Римляне в 70-м году, но они все хотят его построить на горе Сион, где он был изначально.
Ковчег же пропал тоже, когда они уничтожили.
У них один храм был, да.
У иудеев один храм. У иудеев в Ветхом Завете был храм один. Другого у них не было. В этом храме хранился ковчег Завета, в котором были скрижали, данные Моисею, в котором был там посох, который расцвел, да, цветами, в котором была манна небесная. То есть всякие разные такие святыни. Они все хранились в этом храме. И в этом храме пребывал Бог своей благодатью. А когда они Христа отвергли, не приняли, распяли его, то Бог этот храм покинул. И ну, мы сейчас говорим, да, по сути, да, что храм был один, все к нему приходили. И вот когда Христа они не приняли, приходят римляне, весь Иерусалим уничтожают, и храм тоже был уничтожен. И вот с 70-го года нашей эры до наших дней, уже 2000 лет, у иудеев нету храма своего вот такого вот иудейского.
Синагоги были до
этого? Не были, но это просто были вот как комнатка, где мы с вами вот сидим, читаем Священное Писание.
Потому что ковчег один был.
Да, потому что ковчег был один. Ковчег Завета был один. И по закону Моисея, только там, где ковчег, там мог быть храм. Но потом, когда ковчег пропал, было такое, что на них напали враги, ковчег они похитили, и все, больше никто не знает, где этот ковчег. То они все-таки храм восстановили. Помолились Богу, чтобы он простил им, что они этот ковчег потеряли. Вавилон, по-моему, да, похитил у них ковчег. Вот. И они, когда снова храм построили, они Бога упросили, и он все-таки пребывал, несмотря на то, что ковчега не было. То есть святая святых у них называлось такое помещение, где Бог своей благодатью пребывал постоянно.
Знаешь, что ковчег это
вместе? Да, сначала там был ковчег, а потом вавилонские войска пришли и ковчег украли оттуда. И храм разрушили еще к тому же.
Потому что в конце
еще. Не спина разрушали, по-моему.
Не, ну потом же действительно вот в этом месте, там, где был Иерусалим, там не было всякого вообще
людей. Они уничтожили полностью Иерусалим. Запретили там жить евреям. Законодательно было запрещено, чтобы евреи жили в Иерусалиме. Вот. И получается, всю римскую власть они там не могли жить. Потом наступила христианская эпоха. Христиане построили там свои храмы, и иудеи тоже как бы не могли жить в Иерусалиме. Они жили в России. Потом пришли мусульмане. Мусульмане построили на горе Сион мечеть. Вот. И они там жили, собственно, до 20 века. После Второй мировой Организация Объединенных Наций создала государство Израиль. Туда многие евреи приехали жить, но на горе вот этой вот Сион осталась мечеть. До сих пор она там находится. И все мусульмане мира ее очень почитают, потому что считают, что пророк Мухаммед с этой горы вознесся на небеса. Вот, поэтому вот эта мечеть, купол скалы она называется, она очень нехчливая, и они за нее готовы там, конечно, драться до последней капли крови. Вот, поэтому там постоянно из Иерусалима можно слышать новость о том, что иудеи с мусульманами опять около мечети купол скалы там подрались там чуть ли не до смерти. Потому что они там воюют колоссально. Иудеи хотят храм построить.
А они около этой мечети они там хоронят своих.
Хоронят они у стен Иерусалима. У ворот. В прошлый раз мы как раз обсуждали.
Простите, а иудеям разве принципиально, где, в каком месте?
Принципиально, на горе Сион. Потому что так написано в Ветхом Завете.
Гора большая,
с краю горы. На с краю горы, конечно. Они бы тоже, но они считают, что осквернено место. Что пришли какие-то мусульмане, построили тут, понимаете, что? В нашей стране, на нашей земле. И мы тут еще будем это терпеть, говорят они. Поэтому они хотят... Мы давайте не будем мешать Иерусалим и российские
реалии.
Но они же не сносили храм за Спасителя пока. Не строили там мечеть. А вот в Константинополе они, да. Там они действительно хозяйничают.
Они открыли.
Ну, да. Короче говоря, о чем разговор? О том, что... Сейчас иудеи, конечно, с радостью бы хотели храм вновь построить. Но им этого не дают мусульмане и международное сообщество, которое не хочет, чтобы началась война между мусульманами и евреями, да? Которая ничем хорошим не закончится. Она постоянно идет, как бы так, перманентно, но в слабой достаточно форме, потому что все-таки нет повода для такой радикальной войны. Мусульманские страны не признают Израиль, вы знаете, наверное, да? Что Арабские Эмираты не признают Израиль. Там...
А
Турция, по-моему, тоже не признает Израиль.
Ну, да, поэтому очень... Израиль, наверное, в Европе, как говорится, футбол играет за Европу, потому что в Европе их признают, они там, у них команда футбольная, как будто за Европу играет. На самом деле, они желательно находятся.
Ну, просто интересно даже, что если человек хочет поехать из... Вот у меня же супруга моя, да, жила в Эмиратах.
Вот. Она, нельзя в Израиль, да?
Нам нельзя получить визу в Израиль, да. То есть все как делают.
Что хочет... Если в Ливии были, нельзя в Израиль. Раньше было так.
Ну да, тоже такое. Ливийцы тоже, да, не признают Израиль. Вот, значит, чтобы попасть в Израиль, ты едешь в Иорданию, потому что в Иорданию можно. А на Иордании там таможенники смотрят сквозь пальцы, как ты переходишь границу с Израилем. То есть вот такая вот реальность наших дней, да? Коррупция побеждает все.
А вот. В Турции было можно в Израиле?
Да, можно, можно. Нет, Израиль-то всех признает. Его не все признают.
Я говорю, ну Турция же тоже не признает, они же разрешают из Турции. И кто был в Турции?
И израильтяне-то разрешают.
Да-да.
Да-да. Тут разговор именно...
Ну, да.
Да, арабы и мусульмане, которые вот здесь, ну, власти, там, где они там, в Эмиратах они у власти, в Саудовской Аравии. А Турция светское государство, да. Потом вот это вот Иран, да, Иран, Ирак. Вот там, да, с этим сложно. Что, Гриша? Хорошо, что с Израилем у нас безвизовый режим. У тебя в паспорте не будет отметок, можешь потом слетать куда-нибудь. Ой, да. Так вот, продолжим дальше. Значит, иудеи хотели Христа убить. Да, Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. Не судите по наружности, но судите судом праведным. То есть он им говорит, ну хватит уже за форму держаться. Что все говорите, в субботу ничего не делать. Посмотрите на смысл. Добро в
коим является обрезание, поскольку это посвящение Богу, да? Коим является совершение богослужения в храме, которое тоже, да, является добрым делом. Ну и в конце концов, исцеление, которое совершил Христос, тоже добро. Да. Это все можно делать в субботу, потому что это благо. Судите судом праведным. В субботу не нужно делать дел каких-то выгодных, да, то есть мирских дел, и не нужно делать грехов. А вот делать добро и делать то, что Богу посвящается, можно и нужно, говорит Господь. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? То есть все-таки слух-то просочился. Как-то не смогли не спрятаться.
Так он же сам говорит про себя, что вы...
Ну вот, да, загадочная такая фраза. Наверное, все-таки какой-то слух пришел среди народа, что Христа убить хотят, поэтому-то он и не приходит.
Некоторые, там большинство, может, и не знало, а некоторые...
Некоторые, да, предполагали.
Приближенные, наверное, к этим вот...
Ну да,
такие полярные мнения у всех.
Посмотри, как Господь учит, он уже говорит, что если вы делаете ближнему что-то, то вы делаете мне, то делаете Богу. Получается,
в чем смысл субботы?
Мы посвящаем день седьмой Богу, да, и если мы посвящаем его ближнему, значит, мы его посвящаем Богу.
Боже, верно, да. Служение ближнему, а есть служение Богу.
Да. А же он там написано, он там учил в синагогах, то есть у них по субботам в синагогах там это вот читали они все.
Да,
это
да.
Можно было, получается.
Конечно, в субботу. Они...
В чем смысл?
Смысл субботы в чем? В том, что мы не зарабатываем деньги, да, там не собираем урожай, а молимся.
Ну,
ходим.
Богу?
Да. То есть в Ветхом Завете было правило такое, что они должны его целиком Богу посвятить. И у них поэтому появилась такая тема. Раз нельзя зарабатывать, нельзя там по дому трудиться, значит вообще ничего нельзя делать.
Вот. Они упустили главный смысл, что Богу посвятить.
Да.
У нас же сейчас воскресенье.
У нас воскресенье мы Богу посвящаем. Да. Но субботу тоже стараемся Богу посвящать. И все дни вообще, в принципе. Да. Но все-таки... Да, все-таки 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. Эта заповедь, она остается и для нас актуальной. То есть мы в воскресенье должны стараться не зарабатывать деньги, а посвящать день все-таки Богу по возможности, если есть на это силы. Ну, конечно, врачи это, наверное, не касается, потому что врачи делают дело доброе. Они должны и в воскресенье работать.
Да, это неправильно. Такие службы все работают.
Ну, а вот эти вот водители там в транспорте тоже
же. В Израиле там таксисты весна, работают весна. Только арабы, да, там, или мусульмане какие-нибудь.
Да. А в пятницу работают только евреи, да, водители?
Наверное, да. Не, ну там же и из России много иммигрантов. Работать тайскому с радостью всегда. Пожалуйста. Так, значит.
Не судите по наружности, вы что это значит, а судите по духовной.
Смотрите на смысл, да, смотрите на духовный смысл дела. Не на то, что в субботу исцелили, ужас какой. Вот они уже такое же было восприятие. Он в субботу исцелил. Какой скандал.
Паника это, сразу.
Да, паника. Говорит, что вы смотрите на форму? А смотреть надо на смысл. Я же исцелил, да, совершил доброе дело. При этом с помощью Божьей, потому что своими силами не нужно исцелить того, кто 38 лет лежит и двинуться с места не может. Он их призывает смотреть на смысл, судить праведно, а не по внешней какой-то наружности.
Простите, вот тут как раз судить, это судить-то можно, а то у нас любят интерпретировать, я просто не знаю, может, вы это уже проходили, но это что?
Да,
судить вообще, вот ничего не судить. В другом месте сказано, не судите, да не судим и будете.
А вот надо понимать, что... Не, ну здесь суд имеется в виду, понимаете.
Рассуждайте, отличайте зло от
да, друга. Конечно, конечно.
А как иначе?
Мы должны судить праведно о жизни, да, не судить людей. Как-то осуждать,
плохой или хороший человек, да?
Да.
Осуждение – это именно когда мы ярлык на человека вешаем, говорим, вот это вот там пьяница, это там свинья, тут кого-то, не знаю. Вообще, какие-то вешаем на людей ярлыки. Это осуждение, это грех, конечно, так нельзя делать. А рассуждать мы обязаны, иначе мы так будем всякое зло попускать, и оно будет...
Осуждать, правильно? Сам
грех. Сам мы должны осуждать, конечно.
Извините, а вот я считаю такое, что здесь нужно отделять человека от дел. То есть осуждать поступки, плохие, греховные, но не человека самого. Да. Правильно?
Человека мы должны любить самого, да, а грех мы не должны любить совсем.
Грех ненавидеть.
Да, грех мы должны совсем не любить.
Не, ну, одновременно с этим где-то отчасти мы должны печь о том, чтобы этого человека как бы, ну, восстановить.
Если мы его любим, то мы будем забыться об этом.
Да, значит, отчасти надо обличить как-то.
С любовью.
Не всем это полезно.
Это наше искусство уже христианское, чтобы обличать не так, чтобы человека обидеть,
да,
а так,
говорят,
чтобы
он помочь. Вот ты ногу сломал, а это ты вчера там это что-то не сделал, вот ты так вот нельзя. Да?
Так, так не надо, конечно. Так не надо делать, конечно. Нужно с любовью заботиться. Почему ты перелезал через забор, ты не за ночь? Давай обсудим это. Вот. Значит, не удостоверили, вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? То есть народ начинает уже так думать. А может быть, это элита-то религиозная, может, она уже приняла его как мессию, а мы тут сидим, не знаем. А, вот. Однако, при этом возникают в народе сомнения. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Посмотрите, с одной стороны, в Ветхом Завете было сказано, что вождь Израиля произойдет из Вифлеема. Об этом мы читаем в других Евангелиях. Матфей об этом пишет, и Лука. А с другой стороны, в книге пророка Исаии сказано, что происхождение Христа никто не знает. Вот это такой важный, на самом деле, момент, в котором вот эти два противоположных, как бы, утверждения мы должны с вами соединить воедино. Такую, как-то я люблю говорить, диалектика такая. Да? То есть соединение противоположностей. А все дело в чем? В том, что Христос и Бог, и человек. Вот как Бога, его происхождение объяснить невозможно. Как вот Бог взял и стал человеком? Это сверхъестественно необъяснимо. Поэтому Исаия как раз об этом и говорит. Кто происхождение его может объяснить? Никто. Это великая тайна, как от девы родился Сын Божий. Но с другой стороны, как человек, он родился в конкретном месте, в Вифлееме. Поэтому его рождение вполне явно и ясно. Не является
никто же загадкой. Не знал, что он от девы родился. Все думали, что он от жены родился.
Да, они-то все думали, что они конкретно знают, откуда он происходит. Более того, они считали, что он с Галилеи, тоже не надо забывать. Потому что он в Вифлееме родился, знал только его семья и, наверное, ближайшие ученики.
Потому что ученики не знали, что еще в Египте потом побывал, потом из Египта пришел. Да. Совсем далеко, совсем от Вифлеема.
Они рассказывали, что эти дома были в Вифлееме, как у нас, да? Отдельно дом для людей и отдельно хлеб. То есть, как бы, вот эти вот животные, они как бы жили в домах. У них такое специальное было место. Были ясли и так далее. Оно было. И что вот если женщина рожала, то она ходила, она именно рожала всегда в хлевоумник. Там специальное стояло вот это вот это самое. Ну, куда можно было положить младенца. Ну, потому что она когда рожает, она как бы нечистая, она в крови, и она как бы из дома уходила. Представляешь, вот такую, как бы, я первый раз тоже столкнулась.
Интересно. А почему же тогда написано, что места не хватило? Да, там?
Нет, ну вот с Божьей Матерью, может быть, было по-другому, да? Но вот, ну, вот они, но конечно, даже, там в этой передаче...
Она даже необычным способом родила, поэтому ей как бы не надо было среди людей, чтобы они видели, как она родила, потому что даже не так, как все родители.
Нет, ну, там только написано, что ей не хватило места. А так да. Она почему? Она могла и обычного родить, если бы хватило.
Да, ну, может быть, они специально и искали такую пещеру, в которой были бы ясны, может быть. Ну, не знаю, такое интересное.
Домов не было же места.
Интересное точка зрения.
Но это было неудобно. Была просто пещера, куда загоняли просто. Где-то там она...
Непогода. Да, да.
Они-то рассказывают с позиции каких-то там археологов, историков там, и так далее. Они как бы не хотят это вот рассматривать отдельно. Они говорят, вот могло быть так. Потому что такие дома, что так и происходило. Вот такая
история. Это было нормой.
А можно вопрос? Я про глупо не знаю, вы мне подскажите, пожалуйста. Потому что неизвестно, откуда он придет. Как же, а знамение это вот о рождении Христа.
Ну, все об этом-то было. Да,
это же наоборот было известно.
Знамение... Смотрите, кому было известно? Вот мы читаем Евангелие. Мы видим, что Деве Марии, Иосифу, там пастухам, которые пасли там стада, волхвам, которые пришли. А так-то
не было интервью-то, не было.
Больше никто и не знал, по сути. Нет,
а были же пророки о знамениях, которые должны предшествовать.
Были пророки, но эти же пророки сами и говорили, что происхождение его – загадка. Они не объясняли того конкретно, что он Бог и человек. То есть это было прикрыто как бы таким молчанием некоторым было. Хотя при этом у пророка Исаии сказано, что его имя Бог вечный. То есть, как бы там уже не прикрыто говорить пророк Исаии, что это Бог родится. Но вот то, что он будет Бог и человек, вот это вот все мы узнаем только в Новом Завете. У Исаии это только еще намеки.
А у Исаии что говорится,
что он Бог вечный. Кто он? Мессия, Спаситель, который родится.
Бог вечный, только полностью своим словом.
Ну правильно. Но это же все дополняется еще огромным количеством информации, которые попробуй там пойми, что это главное, а не просто фигура речи. Так что это все еще надо было разглядеть.
Там даже то, что от девы родиться, хотел исправить этот Симеон все время, когда переводил.
Ну, потом они пророчили, они же как бы не зубрили, они не знали, как бы они только ученые там этим.
Ну, я вот о чем хочу сказать, что книга пророка Исаии, там 60 глав. Вот попробуй ты, ветхозаветный иудей, пойми, в какой именно главе тебе нужно найти то, что является вот самым главным. Да. Вот до того, как Христос пришел, люди не знали, что вот эта информация, она основная. Сейчас мы в христианской церкви...
Это вот познание такое, как называется.
Постоянно об этом вспоминаем, что пророк Исаия все это предсказывал. Но они тогда еще этого не понимали. Не видели, да, вот у Исаии есть предсказание. Но что вот они отражают прям суть, они еще не могли понять.
Когда пророчество сбывается, тогда понятно, что оно было.
Да.
А такие вот пророчества такие, они как-то так...
Конечно, они немножко туманные немножко, да, такие.
Потому что где-то будет еще и как такой точности нету.
Это именно такой фильтр, чтобы не прям все в лоб говорить, а чтобы вот у кого сердце открыто к восприятию,
тоже говорят.
Тот мог бы осмыслить и понять.
Чем бы и не понял, если бы ему сказали сразу, что это как...
А потом эти писания, наверное, в основном все равно такие вот эти книжники читали, обычные это люди, они...
Да, они только там на слух знали там что-то, они об этом рассуждали.
Не, ну и сами пророки, они как бы в духе говорили, они могли, да, даже вот сами точно не рассуждали.
Да, сами могли не совсем понимать, что они фиксируют.
Конечно, то, что сказано,
то, что и стало известно.
Ну да.
Просто транслировали то, что им было поручено произойти.
Вот Моисей, наверное, не знал, что в Боге три лица. Но он написал, что сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог разговаривает с ним во множественном числе. Моисей-то ничего, никакого богословия Троицы-то не знает. Просто он фиксирует то, что им Бог говорит.
А это не что в Бог... древнееврейском?
Да, в этом множественном числе. Да. Даже там в множественном числе слово «Бог» даже вот некоторые говорят, будто во множественном числе стоит. Боги. То есть сотворил боги. Да. То есть сотворил при этом единственное число. А боги во множественном числе. То есть вот такая вот сложная языковая загадка, которую Моисей, скорее всего, сам не понимал, когда записывал. Вот, а вот в Новом Завете мы узнали, что Отец, Сын, Святой Дух, в Боге три лица, единый Бог. Вот что, действительно, сотворил, но при этом три.
А откуда про три лица так взял?
Да, в Новом Завете открылось сколько нам. А в Ветхом Завете об этом не говорилось. Просто сказали, что Бог один, ну и все. А то, что вот он...
Ну, правильно, чтобы мне усложнять.
Ну, конечно, они бы еще не поняли. Они бы не поняли. Люди были не готовы. Я
говорил об отце, да?
Да. Да.
Сейчас готовы, да. Подозрели люди.
А ведь Авраам уже явилась как в виде Престотроица.
Да, но это тоже намек. Тоже ведь намек. Потому что там не сказано нигде, что вот Он же ему в лоб не говорит, вот это отец, это сын, это дух святой. Просто три, пришли три, и все. Почему три? Почему три? Непонятно. Ну, три пришли. Ну и все. Оказывается, мы уже все с вами осмыслим это как образ. То есть, что в Боге три лица. То есть, правда, сами не понимали, что они записаны? А что он видел вообще? Мы не знаем. Не написано. Сказано, что он видел мрак, что он туда вступил. А что он там видел? Непонятно. Да. Или видел, соответственно, спину Божию. Какая у Бога может быть спину? Непонятно. Спину Божию видел. Что это такое? Загадка.
Как бы со спины.
Как бы со спины, да. Что это значит? Непонятно. Может быть, он видел Христа в будущем, да? То есть, вот что Христос воплотится. Может быть, это он видел. По-разному это место можно понимать. Даже загадка. Поэтому пророка действительно мы должны воспринимать как людей, которые видели тайны Божии, пытались их как-то нам пересказать. Но сами, может быть, не до конца они осознавали, что же это значит.
Это вот даже в Откровении написано, там вот это ты не пиши. Прямо вот там.
Да,
там
да.
А вот это не пиши, что там сказал, не помню, что там сказал, то ли что.
Ну, не так важно, да.
Да, не важно. То есть вот это вот ты не пиши, а это вот пиши. То есть он да. Тоже, то есть он все писал, что ему говорили, что он видел, он тоже не от себя это Откровение же писал.
Конечно.
Они только Евангелие от себя писали, да, это все-таки...
Нет, тоже под действием божественной благодати. Итак, Христос, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Действительно, кто мог бы догадаться, что Он Сын Божий, что Он Бог-человек, и вообще, что в Боге три лица, и что у Отца есть еще и Сын, Дух Святой. Это уже никто не знал. Поэтому это все было великой тайной, которая сейчас нам в Новом Завете открывается. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». То есть Господь их обличает, Он им говорит, что Бога-то вы не знаете. Вы только говорите, что вы знаете меня, но вы знаете меня только с одной стороны, как человека, который да, жил в Назарете, там воспитывался. Вот это вы знаете. А Бога-то, который... собственно, послал меня. Вы не знаете, поэтому вы и не ощущаете, что я его слуга, да? Что я его Христос, его избранник. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Стоя Феофилакт здесь как раз разделяет эти два определения. Говорит, я от него, то есть Сын Божий, от Отца рождается. Это вот божественная природа Христа. И он послал меня, как человека. Здесь тоже показывается, что Христос – это Бог, который от Отца рождается. И то, что Он посланник, как человек. Две в нем соединяются природы. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. То есть пытались, но не смогли, что-то пошло не так. Не всем понятно, что именно. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Все говорили, ну что еще нужно сделать, чтобы быть Мессией? Да? Какие еще тут знамения-то нужны? Услышали фарисеи такие разговоры и решили схватить его. И послали служителей своих. И Иисус обращается к этим служителям и говорит, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете идти. То есть вот пришли люди его хватать, да? Он им говорит, не надо спешить, я уже скоро закончу проповедь. Можете не хватать меня пока. Сын ему в лицо, как бы, таким рассказывает пророчество о том, что же будет дальше с ним. То есть скоро я пойду к пославшему меня. И тогда вы будете искать меня, то есть будете раскаиваться в том, что вы боролись против меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. То есть здесь стоит нам тоже задуматься, потому что если бы он говорил просто о смерти, то тогда бы мы все туда могли бы прийти, потому что смерть всех нас ждет, все люди умирают, поэтому ничего нет необычного. Вот да, вот святые отцы говорят, что они говорят о воскресении именно, что он единственный же, кто умер и воскрес, больше никто не воскресал, больше никто не преодолевал власть смерти над человеческим родом, только Христос, который является и Богом, и человеком, смог разрушить те силы смерти, которые были над человечеством. Где буду я, туда вы не можете прийти. То есть Господь им говорит о своем абсолютно, скажем так, сверхъестественном пути, когда он умрет, но смерть не будет иметь над ним власти. И он воскреснет.
Так они не могут, значит, куда прийти?
Получается... Ну, в первую очередь, они не могут сами воскреснуть, да, начнем с этого. Это такой момент, что никто не может сам воскреснуть. Мы тоже с вами воскресаем благодаря действию Бога, который нас воскреснет. Это первый момент. Второй вопрос, конечно, что те, кто против Христа боролись, они на небо-то не смогут действительно зайти. То есть в Царство Божие противники Христа не попадут. Видимо, да. То есть, видимо, разговор здесь именно уже, да, о Царстве Божьем.
А чистилище нет.
Чистилище нет. Да, это католикам.
Это католик.
Да. Значит.
Да.
То есть здесь такой момент. Наверное, это будет самое логичное объяснение, что душа человека, умирающая вне Бога, она же стремится к нему, потому что ей плохо. Но при этом она не может к нему прийти, потому что...
Почему это стремится, наоборот?
Ну, с одной стороны, она стремится, потому что она знает, что там хорошо. Ну, как вот в притче о богаче и бедном Лазаре, когда он говорил, можно я, пожалуйста, к вам на лоно Авраамову попаду? А ему говорят, нельзя.
А, все-таки, ну да, ну, в этом да. смысле тогда
я. То есть он стремится, потому что там хорошо. Ему-то хочется с Богом быть. Но, соответственно, у него столько уже грехов и столько уже испорченность внутренняя, что другая его половина, такое разделение личности, да, как, немножко шизофрения такая, другая половина тянет его на дно. И в итоге он оказывается отделенным от Бога. То есть вот и хочет человек с Богом быть, но при этом перетягивают его дурные наклонности. И он оказывается вне Царства Божьего. То есть тот, кто не поверил в Христа, то, о чем мы в прошлый раз читали, да, что без веры в Христа невозможно прийти к Отцу Небесному. Кто-то не поверил в Христа, как вот эти вот иудеи, которые его преследовали, тот будет его, может быть, искать, но не сможет к нему прийти. Потому что сердце его не принимает Спасителя. Может быть, какие-то там, разумные доводы его убеждают в том, что, может быть, и хорошо бы к Богу прийти. Но если в сердце нет этого вот стремления жить по Божьей, то человек не обретет спасения. При всем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. То есть у них тоже вызвал вопрос этой фразы. Чтобы это значило такое. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? То есть не хочет ли он к язычникам пойти и им проповедовать? То есть эллины, в принципе, это греков называли.
Да? Про что-то высокое, а не про вообще про какое-то это. Про место где-то на земле. То есть...
Ну да, он говорит про духовный смысл, про смерть, про воскресение. Это мы с вами сейчас можем это понять. Им-то, скорее всего, да, было непонятно. На месте мы бы тоже, наверное, не поняли. Что значит сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. В другом месте некоторые думали, да, что он самоубьется. Вот это. Я не помню, в каком Евангелии, может быть, это мы даже с вами будем читать. Евангелие от Иоанна, может быть, это такое. Когда он им говорил, что вот где буду я, туда вы не сможете прийти, некоторые стали думать, что же он сам себя убьет, что ли. Такие люди даже возникали идеи. Ну, может быть, он дальше еще где-то это говорит, я просто сейчас не помню. Я помню, что люди пытались понять, что он говорит-то, почему это. Что значит, куда я иду, туда вы не сможете прийти. Думали именно о каких-то вещах, да, земных-то. Либо переезд что он переедет куда-то, будет там проповедовать, либо что он сам себя убьет, и, естественно, они за ним не смогут пойти, потому что это неадекватное, да, поведение с точки зрения Бога. Ну что, мы успеваем? Ну что, будем до конца главу читать?
Чтобы осталось немножко.
Вообще там хорошо бы до конца дочитать.
Ой, давайте дочитаем, чтобы ровненько было.
Ну да, сами разделитесь.
37. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели вы прельстились? Уверовал в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи? Рассмотри и увиди, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Не дали, видите, Никодиму.
Последний день праздника Кущ, да, который называется здесь Великим, именно потому что он был особо торжественным, стоял Иисус в храме и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть снова Господь обращает нас к образу, который уже Он возвещал самарянке, когда говорил ей о том, что воду живую Он принес на землю. Это, собственно, вода Духа Божия, как сам же Иоанн Богослов говорит, да? Сие сказал он о Духе, которого должны были принять верующие в Него. То есть через веру во Христа дается людям Дух Святой, который, как вода живая, наполняет души и сердца людей и дает им силу для того, чтобы быть, ну вот, действительно святыми и освященными божественной благодатью. До Христа Дух Святой на земле был, скажем так, очень... Ну, это, конечно, долго мерить как-то земными мерками негоже. Я имею в виду, что очень мало где проявлялось его действие. То есть отдельные пророки, да, которые были посланниками Божьими, они жили благодатью Духа Святого. Но еще это была неполная благодать. Не во всей полноте открывалось им божественное действие. После Христа, когда Он умер, воскрес, видите, что и сказано, не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Что значит прославлен? Это значит, что Он еще не умер, не воскрес и не вознесся на небеса. Вот это вот называется прославлением у Иоанна Богослова. То есть слава Христа – это Его смерть, это Его воскресение и это Его вознесение на небеса. Именно благодаря этому стало возможным, что Дух Святой сошел на апостолов. Если бы Христос не умер, не воскрес, не вознесся на небеса, то Дух Святой не стал бы доступен всем верующим. Сам же Христос об этом говорил, что если я не взойду на небо, то утешитель не сойдет к вам. Если бы он не вознесся, благодать Божия не стала бы для нас с вами настолько доступна, как это есть сейчас. Благодаря тому, что мы можем в крещении принять и в миропомазании, да, принять благодать Духа Святого, который освящает всех нас и дает нам силы для того, чтобы быть святыми. Именно благодаря этому мы в церкви, собственно, живем и действуем, и можем противостоять злу, можем противостоять греху. Именно благодаря действию этой благодати, собственно, мы и становимся христианами. До Христа в мире не было этой благодати. Люди жили сами по себе, ну так, грубо говоря.
Ну, как-то это звучит, мне кажется.
Уважаемый мессия.
Да, но это факт.
Нет, это факт. Получается, те, кто сейчас не христиане.
Не, Бог с ними разговаривал, да, с иудеями.
Разговаривал, безусловно. Но той благодати, которую мы с вами имеем, у них не было. Даже Иоанн Креститель меньше, чем меньше в Царстве Небесном, как Господь сказал. То есть он
больше не... в Царстве Небесном,
нет, как-то... меньше в Царстве Небесном, больше Иоанна Крестителя. Да. То есть, это о чем разговор? Что Дух Божий в Иоанне Крестителе был лишь частично, как во всех ветхозаветных пророках. А в апостолах и в нас с вами Дух Божий живет во всей полноте. Вот после воскресения Христа Дух Божий через апостолов сошел на всю церковь и наполняет ее, и, собственно, им мы и живем. Если мы стараемся жить в церкви, стараемся жить праведно, то Дух Божий нас животворит.
А если бы Иоанна Крестителя не убили, то он бы считался новозаветным пророком или советским?
Подожди, что еще более...
Нет, получается, на нем получается, ну, после воскресения... То есть
после воскресения на него бы тоже сошел
Дух Святой, и он стал бы уже...
Апостолом бы стал, да. Там бы новозаветный, конечно. Так вот, здесь разговор о том, что Дух Святой подобен воде живой, которая мало того, что она дает жизнь, она еще и как поток такой бесконечный, который наполняет душу человека, да, и из чрева у этого человека текут реки воды живой. Вот давайте посмотрим на святых. Вот действительно, образец для нас, как благодать просто их переполняет. Как они вот столько становятся богоподобными, выполняют эту миссию человека. Настолько высоко возносится, что даже удивительно для нас с вами, как можно быть настолько, да, святыми людьми.
Вот мне как святые силы духа, она чувствуется, когда меня просто...
Ну да, да, да. Нет, ну,
то есть... Конечно, у всех...
Нет, ну, я вот чувствую, у когда сила духа, да, вот да, откуда конечно. Стоит вот это, чувствовалось, и дух силы духа, только это давало. Я не то, что я там это...
Не, да, конечно,
у
всех христиан.
Конечно, нет, я о максимуме говорю, да. Я бы сказал о святых, что... Нет, нет, вы все правильно сказали, все правильно говорите. То есть мы все этим живем. Все мы этим живем.
Да, годы не чувствуют, а кто-то не очень.
Да, это правда. К сожалению, правда, что не все готовы этот дух принять, да, в сердце своем. Многие из народа, услышав эти слова, говорили, он точно пророк. Но другие сказали, что он Христос. Да, разные были мнения о нем, их можем с вами пропустить, да, что была распри в народе. Вот некоторые хотели схватить, но все-таки никто не решился. И вот служители, которых фарисеи, собственно, и первосвященники посылали, чтобы Христа схватить, возвратились ни с чем. Те сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. То есть он их настолько впечатлил, что они не дерзнули его хватать. И это очень интересная сцена, потому что она очень хорошо показывает нам противников Христа. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ, невежда в законе, проклят он. То есть они себя воспринимают как элиту, как нравственный образец, как образец веры. Кто-то из нас, вот поверил в него? Никто не поверил. Значит, он не истинный мессия. А эти вот, кто там поверили, кто это вообще, кто это такие? Народ какой-то, вообще невежда в законе. И все прокляты, потому что они не знают писания, а мы-то знаем. Мы хорошие. мы умные. То есть вот какое здесь превозношение со стороны этих вот самых книжников и фарисеев. Как они вот себя-то воспринимают, что мы-то молодцы, мы-то умные, мы все знаем, мы все стараемся делать. А это, ну, не знаю, ну, быдло какое-то там ходит, народ невежда в законе, ничего не понимают. Вот они вот все дураки, а мы-то молодцы. Вот надо слушать, а не этих непонятно кого. То есть какое превозношение, как гордыня, да, в их сердцах жила. То есть неудивительно, что они Христа-то не разглядели, потому что если они себя настолько воспринимали, как таких святых, живых, да, живые мощи такие, да?
Ну, да, вот. Какой-то бывший плотник тоже.
Ну да, какой-то плотник там ходит,
не, проповедует. Не ученый, ничего, и здрасте, вдруг кто-то учит проповедовать. Естественно, они не
сказали слушать. Да, да, то есть очень большая была гордыня в сердцах этих самых фарисеев, поэтому-то Христа они не могли воспринять. Но тут нам евангелист показывает, собственно, источник своей информации. Откуда он мог все это узнать? Что Никодим, приходивший к Иисусу ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» То есть Никодим как бы предлагает некоторый такой компромисс. Давайте, может быть, разберемся сначала, не будем как-то спешить там, с выводами. Может быть, пригласим, поговорим, пообщаемся, обсудим там спорные вопросы.
Кто такой Никодим?
Никодим, он был одним из, значит, членов Синедриона, то есть Верховного судебного органа иудеев. Один из благороднейших людей вот того круга. И он входил, собственно, во все эти первосвященнические и прочие фарисейские собрания. То есть он был один из фарисеев. И при этом же он в третьей главе, мы читали, приходил к Иисусу, общался с ним.
Тайна,
да. Тайна. Ночью тайна, чтобы никто не услышал, не знал. Вот хотел для себя понять, кто такой Иисус, чего он проповедует. Вот. Поэтому никто не знал, собственно, что он ученик. И так бы...
Мы вот... не раскусили здесь.
Не раскусили. Да. Конспирация подвела, да?
Нет.
Так, ну-ка.
Говорит им.
То есть объясните, что за Никодим?
То есть они, может быть, и не знают, что он к нему.
Конечно, они знают.
Знали, конечно. Это просто для нас спустили.
Да. Да, если бы они знали, что он к Иисусу ходил, они бы его выгнали. Потому что до этого говорили, что все боялись фарисеев, и никто не говорил явно о Христе.
Да не выгнали, просто камнями побили, да и все.
Нет, камнями ничего не побили. Его из совета бы выгнали. Да? Что он совет, что делать совет человек, который верит в этого Иисуса.
Ну, он не знает, что он ходил, что он его поверил.
Ну, может быть, он да, может быть, он еще не поверил.
Интересовался.
Он просто интересовался.
Так. Записывается. Не то, что...
Ну, о Никодиме мы знаем, что он остался верным Христу, когда тот уже даже и распят был.
Можно и почистить.
Да, Никодим, собственно, организовал похороны Христа. Да, то есть,
а он почитается как святой?
Как святой, да, почитается. Да, Никодим.
А он христианин?
Да, он потом стал христианином.
А он гнали людей?
Я точно не знаю, как он закончил дни свои. Возможно, как мученик, но я точно не помню.
Но
Синьон, да, конечно, его выгнали. Да,
это интересно, про это никогда
не Никодим, он показал даже большую веру, чем апостолы. Апостолы-то разбежались, когда Христа схватили. А Никодим пошел к Пилату даже и просил, чтобы тело Христа отдали его матери, да, и тем ученикам, которые не разбежались, да, то есть тем богослов и лжемироносицы, собственно, кто остался. И там были еще Иосиф Аримафейский и Никодим.
Ух ты.
Ну, собственно, а почему они к Пилату-то могли войти? Потому что, мне кажется, они были люди из аристократии, да? Которые могли спокойно взять и войти к Понтию Пилату. А простых бы там...
Как мне нравится, Никодим не пошел за толпой своих друзей.
Да, Никодим вообще тут против системы всегда идет. А сначала он очень осторожен. Чего он не хочет, как бы, никаких конфликтов. Хочет компромисс какой-то найти. Чтобы все помирились. Ну, это было логично, в принципе, такой ситуации.
Там написано, что мировой стране просто смотрели, куда его положили, чтобы знать потом.
Ну, они же были все-таки женщины, таскать тело Христа не очень, да. входит в обязанности женщины. Это обычно мужчины переносят. Да. Я о чем и говорю. Обычно мужчины переносят тело умершего. Как-то это не принято, чтобы женщины носили. То есть тут, конечно, им помогали. Так вот. Нам явно здесь с вами показан пример, что из начальников и фарисеев вот хотя бы один уже уверовал. То есть слова вот этих вот книжников, они абсолютно противоречат истине. Они говорят, ну, Жень, кто-то уверил, поверил ли кто-то из начальников? Никто не поверил. Значит, он не настоящий. Мы знаем, что Никодим-то поверил.
Но они не знали, вот это
они не знали.
Там были тайны.
Они не знали. Но если бы они знали, то их слова бы
казались. Завете где-то говорится однозначно, что он именно...
Конечно.
Ну, потому что здесь как бы косвенно.
Что... Нет, потом в конце, когда уже распятие, говорится, там открыто, открытым текстом рассказывают, что Никодим снял его с креста, что он его похоронил.
Да, он пошел.
Вместе с Иосифом Иосифом.
Уже не боялся.
Два благородных человека, нет, которые.
Одно дело как-то слушаться, думалось, а другое дело принять. Это как бы, ну, что он его уже открыл, слушал его, это понятно. Что он уже его.
Раньше делал письменно, сейчас я что-то все в голове пытаюсь сохранить, потому что времени мало.
Ну, то есть,
Ну, в общем, читаю специально, чтобы...
Просто вы простите, вот я лет 10 больше назад еще до замужества ходила, знаете, в Крутицком подворье, там был отец Берестов, не помню, как он, организовал тоже кружочек, он для молодежи считал, да? Ну вот так же, вот кружочек, вот как вот сейчас, вот сидим только в кружочке. И вот Владимир Спрялов, он был главный, там его поставили, вот он вот именно готовился вот, телефонами, планшетами, да, и он читал, как толкуется, ну, вот, как в толковании. То есть как бы сначала говорили, кто как, вот так же, как мы,
а потом... У нас приходит с компьютером сегодня.
Я перестал уже письма делать, потому что времени просто не хватает. Я просто читать стал. Как-то, ну, если нужно, можем письменно делать как-то просто.
Нет, не письменно, а вот именно что вот какие-то зачитывал цитатки и истолкования. Вот
ну да. Я понимаю. Ну, я тоже так раньше делал, но сейчас что-то как-то я обленился, видимо.
Просто. Много раз говорил, как.
Ну я да, я как своими словами пересказываю, может быть, иногда стоит это процитировать.
Когда я как тоже ходил, вот как вот к сектанту тоже ходил, был у меня опыт такой. И они тоже в кружочке сидят, как мы, да, но они при том, что не используют предания, его не используют. И когда сидишь с этих отцов, ну не говоришь, что ты. А они бумажки пишут, кто как вот понимает, бумажки потом дают. И они так слушают. Ну, я не помню, даже бы сказали, что вообще-то это он Золотоуст. Ну, то есть они 10 раз изобретают велосипед. Ну, эти, как сектанты, ну, как христиане, даже их не называешь протестант, пятидесятник или кто там просто.
Протестанты есть.
Они отрицают это предание. И каждый раз 10 раз изобретают велосипед, проще говоря.
Ну, каждый раз заново.
Ну, то есть, вот как...
Каждого свое предание получается, да.
Ну, да.
Так вот. Иудеи-то его слушать не стали, вот я к чему. Никодим предлагает компромисс, предлагает, давайте послушаем Христа, что он говорит, проанализируем, комиссию мы составим, разберем, там, все такое, суд какой-то, по закону сделаем, а не просто там будем его обвинять и хотеть убить. Да. Они ему отвечают вообще не на это. Они начинают на него ругаться. Что, ты что, из Галилеи, что ли, пришел сюда вообще? То есть они вообще мне на это не отвечают. Они говорят, посмотри и увидишь, что из Галилеи порок не приходит. И все. И разговор закончен. Разошлись по домам. То есть они ему не отвечают на его призыв. Он предлагает, давайте позовем Христа, пообщаемся с ним, обсудим объективно.
Я не считаю, что он должен прийти из Вифлеема. Раз не из Вифлеема, значит, ну, все.
Да, ну да. То есть по внешнему.
Мы ждем из Вифлеема, значит, из Вифлеема.
Ну да, то есть они что смотрят? Внешнее опять. Возвращаемся к тому, что Христос в 24 стихе сказал. Не судите по наружности. Да, им это не пришло в голову, что надо переехать.
Почему это для беспокойства?
Да. Они по наружности судили, и поэтому проглядели.
А что вот это все-таки в еврейском, в греческом, в каком переводе, что там все-таки по наружности подразумевается?
Ну, наружность, внешность, да, некие внешние, да, либо поступки, либо признаки, да. Они судили по внешним. Из Вифлеема должен быть, Да, а что они еще? Ну, а девы они это как бы так. Они же не могли это знать, да? Нет. То есть из Вифлеема.
Ты замужем, значит, уже не дева. Кто ж будет думать, что она не дева?
Она тоже как бы, да, такой. Загадка такая для них.
Ну, это было, что из девы. Это же даже этот приткнулся на этом Симеон, что хотел даже по-другому написать, как это.
Ну, вряд ли они это понимали, как о деве. Что, вы думаете, они ждали, что когда дева родится?
Нет, вообще-то они ждали, что у них в семье родится. Поэтому, да, маловероятно, чтобы они прям это разглядели. Тоже. Ну, давайте все-таки понимать, что народ-то было там, не знаю, на несколько тысяч человек, да? Но не знали они настолько это Писание прям.
Не, ну, вот эти,
у Исаии там 60
вот
глав.
Эти фарисеи, которые вот эти, вот, которые считают, что
они, кто его знает? Вот это вот дело вообще примет. Может, один Симеон Богоприимец вообще не заметил эти слова.
Нет,
а другие посчитали, даже не обращали внимания.
Было указано, что в ваше время они же все ждали. Вот там, он сейчас должен. И вот такой приходит человек, который вот столько всего делает. Такие чудеса, там хлеб, это, ну, много всяких чудес разных. Но
одно дело, вот так вот, умозрительно представлять, должен быть прийти Спаситель, да, и как-то, и он нам нужен затем-то и затем-то. А другое дело, вот так вот подробно.
Это просто не верили, что придет типа царь, может, он, кстати, будет там, я не знаю, должен родиться, но что придет, который там их освободит, может, от римского, не подумал, что хоть от греха пришел освободить. А они думают, что, да, допустим, о том, что от римлян.
Да, тоже по внешнему, тоже внешне принесли. Да.
Дело в том, что...
У меня список в голове, который Христос не вписывался.
Многие первосвященники, они, в принципе, мне кажется, и не ждали никакого мессию. Им бы только побыть вот...
То есть, вот в эта вот группировка, скажем так, антихристианская, которая против Христа была, ее можно условно разделить на две группы. Первая группа – фарисеи, вторая группа – саддукеи. Фарисеи – это те, кто смотрели на букву закона, смотрели на форму, и они считали, что вот он в субботу исцеляет, значит, он от дьявола пришел.
Да.
Ну, они так и говорили.
Закон, все.
В субботу исцелил, все, дьявола, следующий заходил.
Еще из Галилеи.
Да, да, еще из Галилеи пришел. Все. Да, если в субботу исцелил, все, значит, от дьявола пришел. Ну, так они говорили. Прям. А другая группа – саддукеи, которые были в основном священниками как раз. Священники были очень многие саддукеями. Которые что? Которые вообще даже закон Моисеев до конца не принимали. Они говорили, ну что, все это символы, все это условно. Как бы главное вот здесь сейчас.
Воскресенье.
Да, воскресенье мертвых, ну это же образ, вы же понимаете. Сейчас говорите, что ангелы существуют. Они тоже говорят, что ангелы существуют. Ну вообще, потому что из деревни пришли, что ангелы существуют.
Ангелы же хоть верят,
они же
такие материалисты.
Да, они были абсолютно люди. Не верят, ну Бог создал мир, ну а мы как бы умрем и все. Ну, все такие, как бы, ну, такие деисты, скажем так, вот мы сказали в философском. Деизм – это когда люди верят, что Бог есть, он создал мир, но все остальное он уже как бы не контролирует. Мир просто так все существует, и все. Вот саддукеи были такие, да, саддукеи были такие, как бы, ну, деисты. Они понимали, что, ну, есть закон, нужно его выполнять. Ну, в принципе, если мы немножко там будем ради своей выгоды что-то там делать, ну, ничего страшного. Все равно умрем. Кажется. Вот поэтому эти-то люди как раз Христа вообще не понимали. Священники, первосвященники, они при том, что в храме Божьем были, да, они внешнюю форму-то очень соблюдали. Ну, как же. Они очень красиво одевались, да, все. Очень там служили, наверное, красиво очень. Но суть-то, смысл, они все проглядели.
Бесконечное изливание крови.
Ну, мы не знаем, а у них свои вкусы были.
Не, ну кровь-то ладно, а трубы-то как гремят. Ух!
Ну, в общем, как
трубы гремят, во время богослужения пение звучит. Хорошо?
А, они жертву, да, приносили?
Да, жертву приносили, да.
А кого они показали?
Ну, там разные буквы. Зависит от того, какая жертва. Брали жертвы там большие, там, быков приносили. Брали жертвы там птичек просто маленьких там приносили жертву. Зависело от того, в честь чего.
Шею сворачивали?
Да, в честь чего и почему. Там, где-то, знаете, все прописано было.
Ну, сжигали, да, синюшки?
Нет, часть съедали сами. Часть сжигали, да, в жертву Богу.
Как в помещении это сжигать там?
Нет, это как шатер же, там крыши-то не было, мы поджигали, и дым уходил.
Понял. Все.
Ну все, давайте молиться, что мы так задержались. Вот, и зайдемся все по...